Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир «Радио Спутник» продолжают обозреватели Алексей Тимофеев и Евгений Майструк. Женя, привет.
Ох, продолжают. Здравствуй, Алексей.
Да. Ну,
что? Ты когда тест сдавал последний раз на коронавирус?
Сейчас мне признавайся. Точно скажу тебе.
Точно?
Точную дату скажу себе. 8 августа 2020 года в 15:50.
Так, тихо. Каким образом?
Кровь из вены.
Кровь из вены. Значит, антитела. Не обнаружились.
Не обнаружились. 16.
16. Не годится. Почти 50 миллионов
тестов. Годится. Ну, что ты?
Не годится. Ну, хорошо.
Да.
Почти 50 миллионов тестов на коронавирус проведено в России. Вот такие данные сообщаются.
Я один из 50 миллионов.
Я тоже. Получается... Ну, зачем ты меня сбил?
Извините, опять? Пожалуйста, да.
Только за минувшие сутки проверили 500 000 человек по всей стране. Но понимаешь, в чем проблема? Не уточняется из этих 50 миллионов, кто какие именно тесты делал. То есть это может быть кровь из вены, как делал Алексей Тимофеев, это может быть
мазок.
ПЦР, да, это может быть кровь из пальца, но говорят, что там точность немного пониже. Четверть миллиона сейчас в России, вдумайся только, 250 000 человек по всей стране.
250 тысяч человек.
Почти, да. Человек. Под наблюдением врачей сейчас находится... У кого подтвердился коронавирус, он лечится дома. У кого только симптомы какие-то обнаружились, пока непонятно, коронавирус это или нет. Но и власти, и сами медики признают, что ситуация с каждым днем осложняется. Но по последним данным оперативного штаба, всего в стране за время пандемии зафиксировали 1 200 000 заболевших, переболевших коронавирусом. И, конечно, мы все задаемся вопросом. Если нам говорят о том, что с каждым днем усложняется вот вся эта обстановка, то что? Как мы в мае находились в ожидании плато, вот как ты накануне спрашивал, или это вторая волна, о которой все говорили, это продолжение первой волны? И, в общем-то, есть ли разница, первая волна или вторая? Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов вот что думает по этому поводу.
Если посмотреть на график, сразу видно, что наблюдается вторая волна, всплеск заболеваемости, и ситуация действительно усложняется в больницах. Много тяжелых случаев, количество тяжелых случаев растет. Ну и сама заболеваемость, собственно, идет вверх. Действительно, ситуация ничего хорошего не сулит.
Немножко успокоил нас Николай Беспалов, как мне кажется.
Ничего хорошего не скрыть. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно уменьшается число свободных коек.
Это да.
Для больных COVID-19. Об этом и пациенты говорят, которые не смогли добиться госпитализации. А некоторые не смогли добиться приезда скорой помощи. Вот так вот. Ну и констатируют власти регионов. Да,
да, и ситуация осложняется еще и тем, что ведь другие болезни-то никто не отменял. А поскольку коронавирус распространяется, вот вторая волна, которую мы наблюдаем, по мнению Николая Беспалова, то, собственно, больничные койки под завязочку забиты больными коронавирусом.
Но будет ли остановлена сейчас вот эта вот плановая госпитализация, пока вот таких данных ни один регион не приводит?
Ну, просто многие или некоторые больницы, многие, я позволю себе это слово, там, перешли вот на этот пандемический уровень и как бы профильно занимаются коронавирусом. А при этом-то люди, ну, помимо коронавируса, это болезнь, никто, даже грипп никто не отменял. Сейчас опять осень...
Прививаться надо, кстати.
Прививаться надо, да, совершенно верно. Там, и другие сопутствующие заболевания. Но просто люди-то
смотри,
не перестали
в болеть. Некоторых регионах само руководство, да, субъектов федерации признают, что диагностические отделения не справляются с наплывом пациентов.
КТ невозможно сделать.
Ну, не то чтобы невозможно.
Сложно.
Ждут проведения компьютерной томографии легких по несколько часов. Ну и приводятся, например, такие данные. Ну вот, давай так, мы же начали с личного опыта твоего, да?
Да.
Ну и личный опыт, который вот мне известен, 25% поражения легких Человек лечится дома сейчас. Да. Вот человек лечится дома. То есть совсем уж госпитализация для тех, ну, кто уж совсем, да, не может там самостоятельно дышать и справляться с этим заболеванием. И таких достаточно много, как мы с тобой говорили. Это 250 тысяч человек почти сейчас находится под наблюдением
врачей. Вот есть такой политолог, мой знакомый. Ну, он, я думаю, что это я не раскрою его личные данные, потому что он об этом пишет в Фейсбуке. Сергей Марков. Может быть, ты тоже его знаешь, да? Вот он сейчас заболел коронавирусом. Он говорит о том, что компьютерную томографию для того, чтобы установить 25% поражения легких или больше, или меньше, в общем, переживать или не переживать тебе. В общем, КТ сделать невероятно сложно. В платных клиниках, там, где делают КТ, очередь на несколько недель вперед. На несколько недель вперед.
Остается, здесь речь идет о 3 часах ожидания.
Да, остается как бы ну, бесплатная медицина там, где тебе... Но это тоже осложняется тем, что там огромные очереди, как, собственно, ты уже и сказал.
Ну, надо просто понимать... Ну, сегодня у нас такая подборочка новостей. Ну, надо просто понимать, что, да, в стране эпидемия. В стране эпидемия.
В мире.
И никто... В мире пандемия, да. И никто, во-первых, не застрахован от коронавируса, а во-вторых, ну, действительно, Николай Беспалов, на мой взгляд, правильно сказал, а, собственно, а чего ожидать? То есть единственный выход во всей этой ситуации для любого человека, да, это ограничить контакты, это носить вот эти средства индивидуальной защиты.
Мыть руки, носить маски, да.
Ну, собственно, нет другого пути. Нет, вот нет. Просто нет другого пути. Ну, то есть я знаю один путь, но он недостаточно позитивный.
Это ты, видимо, к следующей новости абсолютно так плотно точно, подводишь. Да. Ну, давай тогда следующую новость. Ну, вот тот самый другой выход.
Другой путь. Другой путь. В Москве стали чаще жечь. Увеличилось число кремаций, и это как раз связывают с пандемией. В интервью РБК глава оператора столичных кладбищ «Ритуал» Артем Якимов вот что рассказал. Стандартные пропорции, Леш, вот как хоронят в Москве. 54% — это кремация, 46% — это захоронение в землю. Но с начала распространения коронавируса это соотношение изменилось. И теперь 7 тел из 10 кремируют. Говорят, что это рекомендации и Всемирной организации здравоохранения, и Роспотребнадзора. Тут мы задумались. Понятное дело, что есть... мы об этом тоже рассказывали, да, когда были другие не эпидемии, но вспышки заболеваний. Ну, есть, например, сибирская язва. Ее споры действительно находятся в земле и могут там выживать десятилетиями. Да? Но коронавирус не относится к таким инфекциям. Да? Все-таки вирус в такой среде очень быстро, если не внутри человека, да, предположим, да. Или животного, он...
Через несколько часов погибает.
Погибает. Ну, вот что по этому поводу думает, по поводу рекомендаций Роспотребнадзора и ВОЗ, доктор биологических наук, завсектором кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Никитин.
Вообще, коронавирус нестабильный вирус, и, в общем-то, в окружающей среде живет довольно недолго. Не знаю, кремация, скорее всего, связана просто с переживанием за то, что этот вирус может каким-то образом распространиться. И даже не в земле, тут вопрос идет не о земле, а именно во всем вот этом процессе похорон.
Не находишь странность некоторую, потому что в процессе похорон, если вирус распространяется, то, значит, надо просто попытаться ограничить число тех, кто приходит во время вот таких ритуальных действий.
И следить
действий.
За, собственно, тем, о чем мы говорили. Маски, дезинфекция.
Ну, да. Ну, то есть, а там, например, кремация или захоронение в землю, что касается именно коронавируса, да. Никакого отношения к этому не имеет. Но вместе с тем, вот что говорит господин Якимов, глава оператора столичных кладбищ, он говорит о том, что ну, нам так рекомендует Роспотребнадзор. Между прочим, это ну, действительно...
Я бы еще посмотрел здесь экономическую составляющую. Вот просто не... наверное, к счастью, не знаю расценки, что обходится дешевле, обычные похороны или кремация? Кремация дешевле, да?
Кремация дешевле, но не то чтобы это в разы, намного. Да? Да. То есть, ну, действительно, кремация дешевле. Еще ведь речь идет о том, что, ну, я вот не успел сказать, что Роспотребнадзор это просто рекомендует. И, собственно, ритуал просто это рекомендация. Никто не заставляет этого делать. Но меня вот какая цифра поразила. Во-первых, две цифры. Во-первых, 120 тысяч человек в Москве умирают ежегодно. Да. Я себе вообще, ну, с трудом могу представить. 120 тысяч — это среднего размера город, мы понимаем. Вот ежегодно 120 тысяч человек в Москве умирают, и из них 20 тысяч тел увозят из Москвы хоронить в другие регионы. То есть, ну, такая...
Вот, но это потому, что в Москве дорого хранить, но можно сказать увезти откровенно. А увезти дешевле, конечно, в Подмосковье похоронить...
Возможно, есть много разных причин.
В Подмосковье похоронить гораздо дешевле. Но в Москве, правда, дорого хоронить. И еще попробую найди это место. Но мы же понимаем с тобой,
да,
что кладбище ограниченное.
Мы говорили уже неоднократно, и даже была речь о том, чтобы... Она пока не поддержана никем практически, но даже шла речь обратиться к опыту западных государств, где через 15-20 лет могилу, ну, можно сказать, уничтожают, да, могилу уничтожают.
Обновляют, в смысле. В это же место кладут другого нового человека, новое тело.
Новое тело, я бы сказал. Неприятные новости... Но я хотел бы, знаешь, я хотел бы... У тебя есть что сказать?
Да, я просто хочу сказать, что, с одной стороны, новости действительно, но просто они должны нас отрезвлять. Вот, например, 120 тысяч человек умирает ежегодно. С одной стороны, ах, как... Ну, слушайте, ну, а что мы, где мы живем-то? Ну, понятно, огромный город, 120 тысяч человек. И, в общем, на этом фоне, и вообще, когда смотришь статистику, так, не конкретного человека, а просто какие-то некие цифры, некие данные, да, то, в общем, это должно в каком-то смысле многих успокаивать, потому что, например, из автомобильных аварий людей гибнет по всему миру. Не меньше, чем...
Не надо. Вот ты сейчас на руку тем, кто не носит маски и чихает на меня в метро, понимаешь?
Не надо вот этих мне разговоров. Я про другой немножко. Просто про такой взгляд сверху на ситуацию. Конкретно, что касается нас, мы должны защищать себя, это понятно. Но просто для того, чтобы не было паники и для того, чтобы, ну, как-то успокоиться, нужно немножко возвыситься над этим и посмотреть. 120 тысяч человек ежегодно умирает. Ну, это много.
Некоторые из них искали. Но есть еще все-таки путь один, потому что вот ученые университета Эмори в США пришли к выводу, что загрязненный диоксидом азота городской воздух может усугубить COVID-19, потому что он способствует смертельно опасным осложнениям. А вот если вы живете в местности, где не так много автомобилей ездит, то вот и осложнений у вас будет гораздо меньше. Ну, по крайней мере, так считают американские ученые.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это, в общем, вывод такой. Конечно, лучше жить в чистом воздухе, чем в грязном, правда? И это к коронавирусу, конечно же, имеет такое же отношение, как и ко всему остальному.
Ну, смотри, Алексей, все-таки у меня есть повод добавить меда.
Оптимизму.
А то сегодня, не будет пузыря на ипотечном рынке в России. Вот не будет. Говорит об этом, знаешь кто? Директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов. В интервью РИА Новости об этом сказал. Смотри.
Но есть но.
Особенно у Центробанка, да?
Да.
Перегрев может случиться. Слушай, вот перегрев рынка может случиться.
А пузыря не будет. Нет, пузыря не будет. А перегрев может.
Но не сейчас. И только при определенных условиях. Понимаешь, как банкиры разговаривают? О, молодцы.
Просто знаешь, когда что-то перегреваешь, например, тело, получается ожог. В результате ожога появляется пузырь. Ну, то есть, как градировать...
Балдырь, а не пузырь.
Балдырь, хорошо, да. Как градировать пузырь и перегрев? Вот где эта невидимая грань, которая... разделяет перегрев от пузыря.
Вот это философские вопросики в нашем свежем утре, конечно. Я не готов на них отвечать, но я тебе скажу, что при продлении программы льготной ипотеки под 6,5% и очередном кризисе, вот два варианта, да. То есть продление ипотеки и очередной кризис, могут появиться такие риски.
Говорит, риски перегрева, вот человек, не пузыря, но перегрева. Да.
Говорит человек из Центробанка, важный чиновник. Пока волноваться не стоит. Ну, в принципе, вот те цифры, о которых говорит Александр Данилов, ну, они и подтверждают, что волнение пока беспочвенно. Смотри, на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей. Вот этих,
на ипотечный кредит.
Общий лимит 900 миллиардов рублей. Ну, то есть меньше половины, да? Uh-huh. Весь ипотечный кредитный портфель банков — это 8,5 триллионов рублей. Ну, то есть мы говорим о каких-то таких пока еще цифрах. Другой... Так, давайте послушаем сейчас доктора экономических наук, руководителя Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета Константина Ородова.
Те, кто взял ипотечный кредит, не будут в состоянии его обслуживать. То есть, грубо говоря, слишком активно мы, начиная с конца второго квартала, стали выдавать ипотечные кредиты. И, по сути, одним из ключевых факторов, которыми банки руководствуются, это было снижение ипотечной ставки по кредиту. И тем самым сам по себе кредит стал доступен большему количеству там семей, граждан.
Смотри, Леш, помнишь, какое сегодня число, да?
Да, 8 октября.
До 1 ноября работает вот эта вот программа, которую утвердил вице-премьер Хуснуллин, да? Ну, то есть все, осталось не так долго. До сих пор
а
не
денег
выдано...
еще много, но типа...
До сих пор не выдано еще 500 миллиардов.
Миллиардов, да.
500 миллиардов. Еще триллиона. Не выдано. Да, на вот это ипотечное кредитование. И все говорят, да, мы выдаем людям ипотечные кредиты, да, это может привести к каким-то рискам возникновению проблем дальше. Но все ведь понимают, как, в какие времена мы живем. Мы не зря сейчас говорили о распространении коронавируса и о крематориях. Да. Ну, то есть все понимают, что сейчас при снижении покупательской способности, при общем снижении уровня жизни не только в России, вообще по всему миру, да, по кризисному состоянию экономики на большинстве континентов, говорить о том, что банки будут выдавать налево-направо людям кредиты под 6,5%, ипотечные кредиты под 6,5%, ну, давайте будем реалистами и будем понимать, что этого не случится. Вот эти, им легче никому не отдать вот эти полтриллиона, которые остались, чем отдать их людям, которые потом не смогут вернуть. Имейте дело с квартирами, которые непонятно куда деть. Потому что, ну, если такое случится, то, конечно, цена квартир не увеличится наоборот, а упадет. Поэтому конечно. Вот то, что все боятся вот этого пузыря на ипотечном рынке, когда и перегрева, да, когда вот вдруг цены поползут вверх, это большой еще вопрос, поползут они вверх или в ближайшее время снизится.
Нет, но потом, ну, надо сказать, слушайте, но есть всякие инструменты, механизмы, которые мы наблюдали и предпринимали власти в первую волну эпидемии. Мы уже, видишь, в какой уверенностью говорим, первая волна, вторая волна. Ну, имеется в виду...
Нам сегодня так сказал доктор, мы имеем право верить.
В начале года там, да, когда... Возможно, были отсрочки по кредитным платежам. И, в общем, государство компенсировало как-то банкам, по-моему, эту историю. Так что инструменты и механизмы для стабилизации ситуации и недопущения пузыря и перегрева, они, конечно, есть. И это хорошая новость. Спасибо тебе за нее, Евгений.
Ну, наконец-то, хоть одна должна быть. Да.
Но все, хорошие новости кончились, что ли? Ну, в смысле...
Закончились. Да. Потому что дальше за хорошие новости выдают новости плохие, я тебе хочу сказать. Вот прям в пробах морской воды у берегов Камчатки токсичные вещества не обнаружены. Ну, хорошая вроде новость, да, кажется?
Да.
Это сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. Она встретилась с пострадавшими на Камчатке серферами. Все эту историю уже знают, да, что у них там у бедных ожоги роговицы глаз. И вот у людей ожоги роговицы глаз, а Светлана Родионова, руководитель Росприроднадзора, им говорит, токсичные вещества не обнаружены. Понимаешь, она им говорит. Они говорят, у нас роговица... А она говорит, нет, все нормально. И дальше, но что говорит Родион?
Наверное, в том смысле, что нефть не радиоактивна. Понимаешь, вот, видимо, или там пролитые нефтепродукты, они, в них нет радиации. Ну.
Светлана Родионова обещала искать по загрязнителям. Это цитата. Искать по загрязнителям.
Понимаю,
вот Светлана Родионова обещала. Попросила у серферов контакты дайверов, которые фиксировали гибель морских животных на морском дне, чтобы, цитата опять, заснять, что на дне.
То есть у Росприроднадзора нет возможности найти, обратиться в МЧС, например, где есть специальные службы, есть специальные дайверы. Нет, такой возможности у Росприроднадзора нет.
Есть.
Говорит, вы серферы? Да, мы серферы.
Дайте нам телефоны дайверов.
Вы же практически дайверы. А не могли бы вы дать телефон знакомого дайвера? Конечно, можем, пожалуйста, возьмите. Но дело в том, что он банковский сотрудник, и, может быть, у него не будет возможности по первому запросу Росприроднадзора спуститься на дно океана. А у вас есть телефон Губки Боба, Спанч Боб Скверпенс? Он проживает на дне океана. Может быть, он засвидетельствует?
Требуются поправки в законодательство. Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников дал нам комментарий по этому поводу. Давайте послушаем фрагмент.
Что касается нашей позиции, то, конечно, мы сейчас в очередной раз увидели, что вот это вот определенное сокрытие или закрытость планов ликвидации разрывов нефти, когда как бы обсуждается только между компаниями и регуляторами, оно имеет свои изъяны. И мы и раньше говорили, а сейчас еще более активно готовы это продвигать, в том числе для закрепления в законодательстве, что планы ликвидации разрывов нефти должны быть публичными документами, они должны быть предметом рассмотрения и при желании обсуждения с общественными организациями.
Ты знаешь, мне кажется, что можно еще попросить контакты летчиков, которые, если вдруг будут пролетать над местами разлива,
надо,
чтобы они сверху зафиксировали.
А все уже зафиксировали.
А уже все.
Уже все зафиксировали летчиков. Не, если дайверов, вот Светлана Родионова хочет контакты, то с летчиками не следует, потому что, смотри, ученые Дальневосточного федерального университета, это Владивосток,
да.
Они сами с помощью
беспилотников
и космических снимков обнаружили пятно длиной 40 километров. Вы можете себе представить, пятно длиной 40 километров, нефтяное, которое сейчас, в данный момент, вот пока мы с тобой разговариваем, движется в сторону Курильской гряды. Ну, то есть там, где сегодня брали пробы, предположим, да, вчера, слушай, позавчера, там нет уже пятна.
Не
мы открываем секрет. Росприроднадзору, МЧС, там, кому-то кто-то занимается, да? Вот, пожалуйста. Раньше сообщали, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов в 2 раза. И расширенный анализ проб в Москве должен быть завершен сегодня. Ну, я читал это вчера. Угу. Подожди, вчера уже должен был завершен. Но уже сегодня завершен расширенный анализ проб воды. Ну, в общем, ученые из Дальневосточного федерального университета, они знают, где это пятно, куда оно движется, и, собственно...
А у тебя нет контактов этих ученых? Может быть, мы возьмем контакты ученых, но для того, чтобы... Ну, а что? Но они все равно занимаются этим...
Вот ты все шутишь. Вот я считаю, что пока не будет... Вот пока не будет налажен вот этот всеобъемлемый вот такой контакт между экологами, пусть даже серферы с дайверами, предположим, между Министерством обороны, между МЧС, что касается экологической составляющей там арктического и дальневосточного региона, ну, потому что в европейской части с этим полегче, потому что здесь, ну, плотность населения высокая. Mm-hmm. Здесь, если взрываются снаряды в Рязанской области, то об этом сразу становится известно, а не после того, как у 8 человек обнаружено ожог роговицы глаз на Камчатке. Вот, мне кажется, в чем самое главное здесь дело. Если не будет вот это в ближайшее время эти контакты установлены, то мы так и будем узнавать из соцсетей о том, что то там разлив, то здесь разлив. И потом Светлана Родионова будет просить контакт.
Да, и нам же уже сказали, что, в общем, океан — это вообще чудодейственная вещь, которая в плане, которая может вполне справиться сама
Это, по-моему, восьмой класс средней школы.
Ну да, ну он очищает, самоочищается.
Самоочищение Мирового океана, это восьмой класс, мне кажется, география.
Ну, не
да,
знаю, да. не знаю.
Ну, ну что же, мы с тобой, мне кажется, вот эту вот Камчатку, вот она, видишь, нас как-то задела, мы с тобой не должны...
А ты знаешь, да. это, кстати, это отдельный хороший вопрос, вот задела. Я уже говорил о том, что, несмотря на то, что мы часто ругаем интернет, мы должны быть ему признательны, в том смысле, что вот если бы не было интернета, мы, например, бы не узнали о нефтяном пятне, могли не узнать длиной 40 километров, с одной стороны. С 18-й стороны мы с тобой, давай уж будем откровенны, не в состоянии оценить масштабы и последствия катастрофы. Но мы, для нас с тобой, например, 40 километров – это ну, как, большое расстояние. Вот,
40 километров – это пол Москвы с юга на север.
Вот, понимаешь? Да, это большое расстояние. Да, а специалисты могут сказать, ну, такое случается.
Ну, более того, исследования не выявили...
В смысле, и по панике. В интернете тоже иногда может возникать... Да, паника на пустом, ну, если на пустом...
Ну, хорошо, я успокою. Исследования не выявили токсинов в воде и воздухе у побережья в Камчатке. Вот специалисты сообщают. Это уже хорошая новость.
Да. Вообще, современные технологии, конечно, призваны как-то быстрее, оперативнее реагировать и решать подобные проблемы. Вот если Светлана Родионова просит контакты дайверов, то, может быть, просто создать группу в каком-нибудь из мессенджеров, чтобы добавить туда и серферов, и дайверов.
Так я себе говорю.
И на МЧС, самом деле, и ученых. Да. Ну, так на будет удобно, деле. Мне кажется. Евгений Майструк, да. Алексей Тимофеев. Спасибо.